Джо Хилл. Добровольное заключение. Не знаю, для кого я все это пишу. Кто захочет читать мои записи? Но для полиции здесь точно нет ничего полезного. Мне неизвестно, что случилось с моим братом. Я не могу сказать, где он. То, что я напишу, не поможет отыскать его. Речь здесь пойдет не о его исчезновении, но я, конечно, буду упоминать пропавшего без вести человека. И нельзя утверждать, будто две эти вещи никак не связаны. Раньше я никогда не рассказывал о том, что знаю про Эдварда Прайера, который в октябре 1977 года вышел из школы, но так и не добрался до мамы, что ждала его с тарелкой чили и тушеной картошки. Долгое время, год или два после его исчезновения, я не хотел вспоминать о своем друге Эдди. Я всячески избегал всего, что с ним связано. Если я проходил мимо людей, обсуждавших его в школьном коридоре, я слышал, что он прихватил травку, взял деньги матери и свалил в чертову Калифорнию. То устремлял глаза на некую отдаленную точку и притворялся, будто внезапно оглох. Если же кто-то напрямую спрашивал меня о том, что я думаю о его исчезновении, а такое периодически случалось, ведь мы с ним считались приятелями, то изображал на лице полнейшее равнодушие и пожимал плечами. «А мне-то какое дело?» — говорил я. Позднее я не думал об Эдди в силу выработавшейся привычки. Если что-то вдруг случайно напоминало о нем, похоже на него мальчик или сообщение в новостях о пропавшем подростке, я тут же начинал думать о другом, даже не осознавая этого. Однако в последние три недели, когда пропал мой младший брат Моррис, я стал задумываться об Эдди Прайере все чаще. Как я ни старался, повернуть мысли в другое русло мне не удавалось. Потребность рассказать о том, что я знаю, была так велика, что я не выдержал. Тем не менее, моя история не для полицейских. Поверьте, для них в ней ничего нет, а мне она может существенно навредить. Я не в силах подсказать, где искать Эдварда Прайера, как не способен помочь и с поисками Морриса. Ведь нельзя рассказать то, чего не знаешь. Но если бы я рассказал все следователю, он наверняка задал бы мне несколько неприятных вопросов. А кое-кто, например, мать Эдди, она жива и даже вышла замуж третий раз, испытал бы излишнее волнение. Кроме того, существует вероятность, что обращение в полицию закончилось бы для меня направлением в то самое место, где мой брат провел последние два года жизни. Уайлдбрукский центр ментального здоровья. Мой брат находился там добровольно, но в Уэлбруке есть специальное отделение для тех, кого необходимо изолировать от общества. Моррис участвовал в программе трудотерапии центра. Четыре дня в неделю он махал для них шваброй, а по пятницам ходил в то самое закрытое отделение и смывал со стен дерьмо пациентов. И их кровь. Неужели я только что написал о Моррисе в прошедшем времени? Кажется, да. Я уже не надеюсь, что зазвонит телефон, в трубке раздастся встревоженный захлебывающийся голос Бетти Милхаузер из Уэлбрука, и она расскажет мне, что Морриса нашли где-то в приюте для бездомных и теперь везут обратно. Не надеюсь, что кто-нибудь позвонит и сообщит мне, что его тело подняли со дна реки Чарльз. Я вообще больше не жду звонка, разве что кто-то захочет сказать, что по-прежнему ничего не известно. Эти слова стали бы подходящей эпитафией на могиле Морриса. Возможно, стоит признать, я записываю это не для того, чтобы кому-нибудь показать, а потому что не могу иначе. Чистая страница, единственный слушатель, кому я без опаски доверяю эту историю. Мой младший брат не говорил до 4 лет. Многие принимали его за умственно отсталого. Кое-кто в моем родном городе Пэллоу до сих пор считает его недоразвитым или аутистом. Справедливости ради замечу, в детстве я и сам склонялся к мысли, будто он ненормальный, хотя родители утверждали, что это не так. В 11 лет ему поставили диагноз — подростковая шизофрения. Затем появились и другие диагнозы — депрессия, синдром навязчивых состояний, синдром Аспергера. Не знаю, дают ли вам эти слова представление о том, кем он был и чем страдал. Даже обретя дар речи, он нечасто пользовался им. Он всегда был мал для своих лет. Невысокий мальчик с хрупкими костями, тонкими руками и длинными пальцами, с бледным лицом эльфа. Он редко проявлял эмоции, его чувства прятались слишком глубоко, чтобы отразиться на лице. Казалось, он никогда не моргает. Иногда брат напоминал мне закрученный завитком панцирь улитки, розовое внутреннее пространство, изгибаясь, по спирали переходило в некую туго свернутую тайну. Если приложить такую раковину к уху, можно услышать глубины ревущего бескрайнего океана. Но на самом деле это лишь игра акустики. Звук в раковине — это всего лишь приливающий шум пустоты. Врачи ставили свои диагнозы, а я, достигнув 14-летнего возраста, поставил свой. Из-за того, что Моррис был подвержен частым и болезненным ушным инфекциям, зимой ему не разрешали выходить на улицу. По мнению нашей матери, зима начиналась тогда, когда заканчивался чемпионат США по бейсболу, а заканчивалась к началу следующего бейсбольного сезона. Все, имевшие дело с маленькими детьми, знают, как трудно удержать их на продолжительное время в четырех стенах. Моему сыну сейчас 12 лет. Он живет с матерью в Бока-Ратон. Но пока ему не исполнилось 7 лет, мы жили одной семьей. И я отлично помню, каким изматывающим и бесконечно долгим казался холодный или дождливый день, когда мы все вынуждены были сидеть в заперти. Для моего младшего брата каждый день был холодным и дождливым. Но, в отличие от других детей, он не скучал дома. Он придумывал себе занятия. Придя домой из школы, он спускался в подвал и прилежно трудился там до самого вечера над одним из своих масштабных, расползающихся во все стороны, технически сложных и фундаментально бесполезных строительных проектов. Его первым увлечением стали башни и замысловатые крепости. Он строил их из бумажных стаканчиков. Я припоминаю день, когда он впервые соорудил подобную конструкцию. Дело было вечером, и мы все, родители, Моррис и я, собрались в гостиной перед телевизором для одного из наших немногочисленных семейных ритуалов. Ежевечернего просмотра сериала «Чёртова служба» в госпитале Мэш. Однако ко времени второго перерыва на рекламу мы уже почти забыли о выходках Алана Алда и наблюдали за Моррисом. Отец сидел на полу рядом с Моррисом. Думаю, сначала он помогал брату строить. В некотором роде отец и сам был аутистом. Застенчивый, неуклюжий мужчина. Он не снимал пижамы по выходным, а его круг общения ограничивался нашей матерью. За всю жизнь он ни разу не выказал разочарования от того, каким вырос Моррис. Я помню, как он с удовольствием рисовал вместе с моим младшим братом наполненные солнечным светом выдуманные миры. Но в тот раз он отодвинулся в сторону, позволив сыну работать самостоятельно. Отец не меньше нас с матерью хотел, чтобы у Морриса все получилось. А Моррис строил, возводил, складывал, его длинные тонкие пальцы летали туда и сюда, ставили стаканчики один на другой так быстро, что выглядело это как волшебство или действие робота на сборочном конвейере. Не колеблясь, почти бездумно, ни разу не сдвинув по ошибке уже установленный стакан. Иногда он вовсе не следил за тем, что делают его руки, а смотрел в коробку со стаканчиками, прикидывая, сколько их еще осталось. Башня поднималась все выше и выше, а стаканчики взлетали на ее верхушку с такой скоростью, что у меня перехватывало дыхание от удивления. Была открыта и использована вторая коробка стаканчиков. Когда Моррис закончил, а это произошло лишь потому, что отец не нашел в доме больше ни одного стаканчика, башня поднялась выше самого Морриса, и ее окружала мощная защитная стена с открытыми воротами. Прорехи между круглыми боками стаканов создавали впечатление, что в стенах башни пробиты узкие арки, а верх башни и стену украшают зубцы. Мы зачарованно смотрели на то, как Моррис невероятными темпами и с небывалой уверенностью возводит эту конструкцию. Но само строение не представляло собой ничего особенного. Любой 5-летний ребенок построил бы то же самое. Примечательно было другое. Морриса остановила только нехватка строительного материала. Он бы продолжал строить и дальше, добавил бы наблюдательные башни, внешние строения, целую деревню из стаканчиков. А когда коробка опустела, Моррис оглянулся и засмеялся. Я ни разу не слышал подобного звука. Высокий пронзительный клёкот. Неумелый и даже пугающий. Он засмеялся и хлопнул в ладоши. Только один раз, как Магараджа, отсылающий слугу. Башня Морриса имела еще одно явное отличие от постройки другого ребенка его возраста. Любой нормальный пятилетний мальчик соорудил бы такую конструкцию с одной единственной целью — нападать ногой и посмотреть, как с сухим шорохом стаканчики разлетятся. Точно могу сказать, что мне хотелось сделать с его башней. А я на 3 года старше Морриса. Промаршировать по ней, топая ногами, дабы испытать восторг от разрушения чего-то большого и тщательно возведенного. Подобную склонность имеет всякий нормальный в эмоциональном плане ребенок. Если быть до конца честным, во мне эта склонность получила большее развитие, чем в других детях. Страсть к разрушению не исчезла с годами и, в конце концов, задела мою жену. Она не взлюбила это мое качество и выразила свое недовольство, подав на развод. Развод происходил с участием желчного адвоката, обладавшего мягкостью рубильной машины для древесных отходов. С ее же эффективностью он истолок меня в порошок в зале суда. А вот Моррис мгновенно потерял интерес к завершенному проекту и захотел сока. Отец повел его на кухню, обещая попутно, что завтра принесет целый ящик бумажных стаканов, чтобы построить еще более высокую башню в подвале. Я поверить не мог, что Моррис просто взял и ушел, оставив свою башню. Такой соблазн был выше моих сил. Я спрыгнул с дивана, бочком подскочил к сооружению. И тут мать схватила меня за руку. Наши взгляды скрестились, и в ее глазах я прочитал мрачное предупреждение: «Даже не думай». Мы не сказали ни слова, я выдернул руку из ее пальцев и тоже удалился. Мать любила меня, но редко говорила это вслух. В эмоциональном плане она словно держала меня на расстоянии вытянутой руки. Она понимала меня, как никогда не понимал отец. Однажды, балуясь на мелководье в пруду Олденского парка, я бросил камень в мальчика помладше за то, что тот брызгал в меня водой. На его предплечье, куда попал камень, набух сочный фиолетовый синяк. После этого моя мать до конца лета не разрешала мне купаться, хотя мы продолжали ходить на Олденский пруд каждую субботу, чтобы море смог поплюхаться в свое удовольствие. Кто-то убедил моих родителей, будто это для него полезно, и мать неуклонно следила за тем, чтобы он плавал, с той же твердостью, с какой не позволяла плавать мне. Мне разрешили сидеть рядом с ней на песке, а если я отходил, то должен был все время оставаться в поле ее зрения. На пляже мне можно было читать, но играть и даже разговаривать с другими детьми — нет. По прошествии лет я не сержусь на нее за то, что она излишне сурово наказывала меня. И тогда, и в других случаях. Она яснее других видела худшие мои качества, и они беспокоили ее. Она догадывалась, какой потенциал во мне заложен, и эти догадки заставляли ее строже относиться ко мне. То, что Моррис создал за полчаса на полу гостиной, лишь намекало на то, что он мог бы произвести при наличии большего пространства и неограниченного запаса стаканчиков. На протяжении следующего года он упорно трудился над двухуровневой эстакадой. Она петляла и изгибалась по всему нашему просторному и хорошо освещенному подвалу. Если бы эстакаду выпрямили в одну линию, ее длина достигла бы 1/4 мили. Затем был гигантский сфинкс, а потом круглый иглу с низким входом, куда приходилось проползать. Внутри его хватало места нам обоим. После этого совершенно логичным был переход к возведению сложных, пусть и несколько безликих, метрополисов из конструктора Лего, повторяющих очертания реальных небоскребов разных городов мира. Еще через год Моррис дорос до домино и начал строить изящные соборы с десятками идеально сбалансированных шпилей высотой в 1.5 ярда. К 9 годам он получил известность. Ненадолго и только в нашем городке, но тем не менее. Это случилось, когда одна бостонская газета напечатала о нем статью. Моррис установил в спортзале своей школы для детей с особенностями развития 18 тысяч костяшек домино. Они были составлены в форме огромного грифона, сражающегося с отрядом рыцарей. Местное телевидение снимало момент, когда брат толкнул первую костяшку, последующее оглушительное падение и появление красочной картины. Домино падало так, что в грифона полетели стрелы, и он бросился на одного из одетых в кольчуге рыцарей. 3 алые полоски домино прорезали фигуру рыцаря, и все увидели кровоточащие раны. Потом я целую неделю изнемогал от ядовитой черной зависти.
Я уходил при появлении Морриса, не в силах вынести, что всеобщее внимание сфокусировано на нем. Но мое неудовольство произвело на него столь же мало впечатления, как и собственная слава. Моррис равнодушно отнесся и к одному, и к другому. Я перестал злиться, потому что кричать на стену бессмысленно, а потом и остальной мир забыл, что на какой-то миг Моррис представлял для него интерес. Когда я перешел в старшие классы и подружился с Эдди Прайером, Моррис начал строить крепости из картонных коробок. Коробки отец приносил ему со склада, где работал экспедитором. Почти сразу стало ясно, что строения из коробок принципиально отличаются от конструкции из домино или стаканчиков. Предыдущие проекты всегда имели начало и конец, но ни одно из картонных сооружений не было закончено. Одна идея перетекала в другую. Домик превращался в замок. Замок оказывался катакомбами. Моррис красил внешние стены, отделывал внутренние помещения, стелил ковры, врезал окна и двери, которые открывались и закрывались. Потом он без предупреждения или объяснений вдруг разбирал все, что было построено, и начинал новое строительство в соответствии с очередной архитектурной задумкой. Еще я заметил, что в отличие от работы с бумажными стаканчиками и конструктором Лего, всегда успокаивавшим Морриса, строительство из картонных коробок приводило его в состояние неудовлетворенности и беспокойства. Картонные произведения прерывались на стадии, когда оставалось добавить лишь пару коробок. Пока Моррис не чувствовал, что сделал все правильно, над ним тягостным грузом давлела расползающаяся, смутно проступающая идея, которую он воплощал в подвале. Я помню, как однажды, в воскресенье, я вошел в дом, протопал в зимних сапогах через кухню, чтобы взять что-нибудь из холодильника, бросил мимоходом взгляд в раскрытую дверь в подвал и застыл на месте. На нижней ступеньке боком сидел Моррис, сутулившийся, с нездоровым лицом неестественно белого цвета. Он болезненно сморщился и прижал одну ладонь ко лбу, будто потирал место ушиба. Медленно спускаясь по лестнице, я заметил еще более тревожную вещь. В подвале было довольно прохладно, а щеки Морриса блестели от пота, и на его белой футболке темнели влажные пятна. Когда до брата оставалось 3 ступени, я открыл рот, чтобы окликнуть его, и в это мгновение он поднял на меня глаза. Тут же гримаса боли стала исчезать с его лица, он расслабился и опустил плечи. «Что с тобой?» — спросил я. «Ты в порядке?» «Да», — ответил Моррис без выражения. «Просто потерялся». «Потерял ощущение времени?» Он как будто задумался над моим вопросом. Его глаза сузились, взгляд заострился. Моррис смотрел на свою крепость. На тот момент она представляла собой большой квадрат, образованный 2 десятками больших коробок. Примерно половина коробок была окрашена флуоресцентной желтой краской, в стенках у них вырезаны круглые окошки, вместо стекол — пищевая пленка, приклеенная скотчем. Моррис нагрел каждое окно феном, чтобы пленка натянулась и стала гладкой. На эту часть форта пошли коробки, оставшиеся после желтой подлодки, которую Моррис строил раньше. Из одной большой коробки до сих пор торчала труба из плотного картона. Остальные же сияли красными и черными боками с золотистой вязью арабских надписей. Окна в этих коробках были вырезаны в форме колокольчиков, мгновенно перенося зрителя в эпоху восточных деспотов, гаремов и Аладдина. Моррис нахмурился и медленно покачал головой.
«Я вошел внутрь и не сумел найти выход. Все выглядело так странно.
Я глянул на крепость. 4 входа на каждом углу, окна, прорезанные в каждой 2-й коробке. Каковы бы ни были особенности развития моего брата, все же я не мог вообразить себе, что он способен запутаться в собственном строении. Нужно подползти к ближайшему окну и понять, в какой ты части.
Там, где я потерялся, нет ни одного окна. Я услышал чей-то голос и хотел ползти за ним, но до него было очень далеко, и я не мог понять, в какую сторону двигаться.
Это не ты была, Нолан?
Голос вроде был не твой.
Нет, — воскликнул я. Какой голос? Оглядываясь по сторонам, я соображал, не спрятался ли кто-нибудь. Что он говорил?
Я почти ничего не расслышал. Иногда он звал меня по имени, иногда говорил, чтобы я шел дальше, а один раз сказал, что впереди будет окно.
Моррис помолчал, тихо вздохнул.
Наверное, я даже видел это окно. Окно и подсолнухи в конце туннеля. Но я боялся подходить ближе. Я развернулся, и у меня заболела голова. А потом я нашел выход. Тогда я подумал, что, скорее всего, Моррис ненадолго выпал из реальности, пока ползал внутри своего форта. Это было вполне вероятно. Всего лишь год назад он упорно красил ладони красной краской, утверждая, что так он лучше чувствует звуки. Когда при нем играла музыка, он зажмуривал глаза, поднимал свои алые руки над головой, как антенны, и подергивался всем телом, изображая нечто вроде судорожного танца живота. Гораздо больше меня обеспокоила вторая, менее вероятная возможность, что в подвале действительно кто-то был, и что прямо сейчас этот психопат прячется в одном из укромных уголков крепости Морриса. Мне стало жутковато. Я взял Морриса за руку и отвел его наверх, чтобы он рассказал матери о том, что с ним случилось. Выслушав рассказ младшего сына, потрясенная мать приложила ладонь к его лбу.
«Боже, да ты весь мокрый! Давай я отведу тебя в твою комнату, Моррис. Сейчас выпьем аспирину, и все пройдет. Я прошу тебя прилечь ненадолго, хорошо? А потом мы еще раз все обсудим».
Я горел желанием немедленно обыскать подвал, чтобы убедиться, что там никого нет, но мать отмахнулась от меня. Она кривилась каждый раз, когда я открывал рот. Они вдвоем ушли на второй этаж, а я остался на кухне. Сидя за столом, я не сводил глаз с двери в подвал и провел в нервном напряжении и тревоге целый час. Это был единственный выход из подвала. Я приготовился заорать при малейшем звуке, если таковой раздастся с той стороны двери. Но там было тихо. Когда с работы вернулся отец, мы спустились с ним вниз и все осмотрели. Ни за бойлером, ни за топливной цистерной никто не прятался. Наш подвал был очень опрятным и просторным. Укромных мест там почти не имелось. Злоумышленник мог бы затаиться лишь в крепости Морриса. Я обошел ее, пиная коробки и заглядывая в окна. Отец предложил мне залезть в крепость и осмотреть ее изнутри, но при виде гримасы на моем лице он засмеялся и не стал настаивать. Как только он начал подниматься по лестнице, я тут же помчался за ним следом. Мне не хотелось задерживаться внизу, когда он выключит свет. Как-то раз, собираясь в школу, я закидывал книги в спортивную сумку. И вдруг из учебника истории выпало два листа бумаги. Я поднял их, не узнавая. Два листа, размноженных на ксероксе, типографский шрифт, вопросы, свободные строчки для ответов. Поняв, наконец, что я держу в руках, я чуть не выругался самым грязным из известных мне ругательств. Но рядом стояла мать, и ругаться при ней было бы большой ошибкой. Это привело бы к выкрученному уху и расспросам, а до них лучше дело не доводить, иначе выяснится, что я напрочь забыла контрольный, что нам задали в прошлую пятницу. Всю эту неделю на уроках истории мне было не до заданий. У нас в классе появилась девочка, одевавшаяся как панк, в потертые джинсовые юбки и ярко-красные колготки в сеточку. На истории она сидела рядом со мной и от скуки разводила и сводила коленки. Когда я наклонялся вперед, мне было видно, как мелькают ее неожиданно скромные белые трусики. Если нам и напоминали о контрольной, я этого не слышал. Мать подвезла меня до школы. Я зашагал по скользкому асфальту на задний двор. История Америки. Второй урок. Времени у меня не оставалось. Я даже не читал параграфы, по которым должен писать контрольную. Я понимал, что надо бы сесть и полистать учебник, ответить на вопросы хотя бы наугад. Но я не мог заставить себя взять в руки забытые листки. Меня полностью подавил паралич беспомощности. Я не в силах был справиться с тошнотворным ощущением безвыходности и непоправимости. Вдоль границы между асфальтом и замерзшим истоптанным пустырем тянулся ряд толстых деревянных столбов. Когда-то они поддерживали забор, давно разобранный. На одном из столбов сидел Кэмерон Ходжес из моего класса. Рядом толпилось еще несколько человек. Кэмерон был светловолосым мальчиком и носил большие круглые очки, из-под которых на мир с любопытством взирали вечно влажные голубые глаза. Он был одним из лучших учеников и входил в школьный совет. И несмотря на эти серьезные недостатки, одноклассники его почти любили, хотя он ничего для этого специально не делал. Он никогда не хвалился тем, как много знает, и не походил на тех задавак, что тянут руку каждый раз, когда знают ответ на более-менее сложный вопрос.
но было в нем и кое-что еще. Некая разумность, сочетание спокойной уверенности и почти царственного стремления к справедливости. Он выделялся из общей массы школьников как более зрелый и опытный человек. Мне он нравился, и я даже голосовал за него на выборах в школьный совет, но общего у нас было мало. Я не мог вообразить его в качестве своего друга. То есть я имею в виду, что вряд ли кто-то вроде него заинтересовался бы кем-то вроде меня. Я был скрытен, не умел толком общаться, подозрительно относился к людям, на все реагировал враждебно. Если я слышал, как кто-то смеется, я свирепо озирался, на случай, если смеялись надо мной. Подойдя к группе ребят поближе, я увидел, что Кэмерон держит в руках листки с контрольной. Его приятели сверяли по его ответам свои. «Изобретение хлопкоочистительной машины! Ага, я то же самое написал!» Я шел мимо Кэмерона, у него за спиной. Я не думал, что делаю. Просто протянул руку и выхватил листки из его рук. «Эй!» — крикнул Кэмерон, пытаясь забрать их обратно. «Я только перепишу», — хриплым голосом выдавил я и развернулся, чтобы он не дотянулся до своей работы. Я раскраснелся, тяжело дышал, мне было стыдно за свой поступок, но я не сделал ничего, чтобы исправить ситуацию. «На истории получишь свои писульки обратно!» Кэмерон соскользнул со столба. Он подошел ко мне, держа руки ладонями кверху. Его глаза, увеличенные линзами, были потрясенными и просящими. «Нолан, не надо!» Не знаю почему, но я удивился, когда он назвал меня по имени. В жизни бы не подумал, что он знает, как меня зовут. «Если наши ответы совпадут, мистер Сардучи догадается, что ты списал. Нам обоим попадет!» Его голос дрожал. «Не хнычь!» — сказал я. Прозвучало это резче, чем я хотел. Наверное, я испугался, что он заплачет. Остальные ребята восприняли мои слова как издевку и засмеялись. «Точно!» — протянул Эдди Прайер, внезапно появившийся между мной и Кэмероном. Он приложил ладонь ко лбу Кэмерона и толкнул его. Кэмерон плюхнулся на пятую точку и вскрикнул. Очки соскочили с его носа и покатились по замерзшей луже. «Чего ты жмешься? Никто не узнает! Никуда не денется твоя контрольная!» С этими словами Эдди положил руку мне на плечо, и мы вместе зашагали прочь. Он говорил, еле разжимая губы, словно мы были заключенными и во время прогулки в тюремном дворе договаривались о побеге. «Лернер», — сказал он, обращаясь ко мне по фамилии. Он всех звал только по фамилии. «Перепишешь? Дашь мне. Ввиду непредвиденных обстоятельств вне сферы моего влияния, а именно из-за того, что приятель моей матери — крикливая сука, вчера мне пришлось свалить из дома, и я до самой ночи играл в снежки с кузеном. Результат — я успел сделать только два первых вопроса из этой чертовой контрольной». Хотя Эдди Прайер еле-еле успевал по всем предметам, кроме трудового воспитания, и за плохое поведение почти каждую неделю оставался после уроков, он обладал не меньшей харизмой, чем Кэмерон Ходжес. Ничто не нарушало его благодушного настроения, и эта черта оказывала сильное влияние на окружающих. Более того, его неуемная веселость и стремление во всем видеть смешное были так заразительны, что никто не мог на него долго сердиться. Если учитель выставлял Эдди из класса за ту или иную выходку, тот спокойно пожимал плечами, словно говорил: «Кто может разобраться в этом сумасшедшем мире?» Неторопливо собирал вещи и в развалочку покидал кабинет, ухмыльнувшись напоследок классу, что неизменно вызывало цепную реакцию смешков. А на следующий день тот же самый учитель, выдворивший Эдди из класса, перекидывался с ним мячом на перемене и обсуждал последний бейсбольный матч. Мне кажется, что популярных ребят от непопулярных отличает одно. И это качество было общим у Эдди Прайера и Кэмерона Ходжеса — уверенность в себе. Эдди знал, кто он такой, и он принимал себя таким. Собственные неудачи и недостатки не волновали его. Каждое слово Эдди было бездумным и чистым выражением его истинной личности. А я не имел четкого представления о себе и все время оглядывался на окружающих. Я пристально следил за ними, одновременно надеясь и страшась, что в их глазах и лицах я увижу того, кого видели они, когда смотрели на меня. И поэтому в следующий миг, когда мы с Эдди в обнимку отошли от Кэмерона, я испытал внезапный и невероятный психологический сдвиг.
В поисках выхода из ловушки, куда я загнал себя сам, я вырвал из рук Кэмерона его контрольную и пришел в ужас от того, на что готов пойти ради собственного спасения. Я по-прежнему пребывал в отчаянии и ужасе, но вместе с тем я испытывал восторг. Меня распирало от счастья, потому что рука Эда Прайера лежала на моем плече, словно мы были старыми друзьями, выходящими из таверны «Белое дуло» в 2 часа ночи. С радостным удивлением я слушал, как Эд называет приятеля своей матери крикливой сукой. Мне это показалось остроумнейшей шуткой, достойной Стива Мартина. И в результате я сделал то, что 5 минут назад казалось абсолютно невозможным. Я отдал Эду листки Кэмерона.
«Говоришь, 2 первых вопроса ты уже сделал? Тогда держи. Ты быстрее спишешь то, что осталось, а я возьму после тебя», — сказал я.
Он ухмыльнулся, и на его по-детски пухлых щеках заиграли ямочки.
«А ты-то как попал в этот переплет, Лернер?»
«Да просто забыл. На истории я вообще ничего не слышу. Ты знаешь Гвен Фрейзер?»
«Ага. Дура уродливая, и что?»
«Эта уродливая дура не носит трусов, вот что», — сказал я. «Она сидит рядом со мной и постоянно разводит колени. И полурока на меня пялится ее волосатая дырка. Какие тут к черту контрольные?» Он захохотал да так громко, что на нас оглянулся весь двор.
«Наверное, Фрейзер проветривает ее, чтобы подсушить болячки от герпеса. Ты смотри, поаккуратнее с ней, приятель».
Он снова залился смехом и смеялся до тех пор, пока слезы не потекли у него из глаз. Я тоже смеялся, хотя со мной это случается редко, и каждый мой нерв восторженно трепетал. Он назвал меня приятелем. Насколько я помню, контрольную Кэмерона он так и не вернул, и мне пришлось сдать свои листки без единого ответа. Честно говоря, этот момент почти стерся из моей памяти. Однако с того дня я стал ходить с Эдди. Он любил рассказывать о своем старшем брате Уэне. Тот провел в детской колонии 4 недели из 3-месячного срока за поджог чьей-то машины, потом сбежал и теперь бродяжничал. Эдди говорил, что иногда Уэйн звонит ему, чтобы похвастать о шлюхах, с которыми переспал, и о головах, которые разбил. Я толком не понял, на какие средства живет его старший брат. Один раз Эдди обмолвился, что Уэйн нанимается разнорабочим на ферму в Иллинойсе. В другой раз, что он ворует машины для детройтских негров. Днем мы часто встречались у 15-летней Минди Акерс. Она присматривала за младенцем в квартире на цокольном этаже напротив жилища Эдди. В той квартире пахло плесенью и мочой, но мы просиживали там часами. Курили сигареты, играли в шашки, а голый младенец ползал у нас под ногами. Иногда мы с Эдди ходили по дорожке через лес за парком Кристобелл на бетонный пешеходный мостик, висящий над шоссе 111. Эдди всегда брал в таких случаях бумажный пакет с мусором, чаще всего из квартиры, где работала Минди. Полные детского дерьма памперсы, промокшие упаковки, оставшиеся от еды из китайского ресторана. Этот мусор он как бомбы сбрасывал на проходящие под мостиком грузовики. Однажды он попал памперсом в огромную фуру с оленьими рогами на капоте, разрисованную по кузову красными языками пламени. Памперс ударился о лобовое стекло и лопнул, взорвавшись брызгами ядовито-желтого поноса. Завизжали тормоза, из-под шин повалил черный дым. Водитель гневно нажал на сигнал, и от звука мощной сирены мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Мы схватились за руки и побежали прочь, смеясь.
«Поднажми, жирная задница! Может, он гонится за нами!» — кричал Эдди.
Я бежал, но только потому, что он наслаждался бегом. Вряд ли водитель бросил бы грузовик и помчался за нами. Тем не менее, было приятно притвориться, будто мы убегаем от погони. Потом в парке мы немного успокоились и перешли на шаг, но все еще не могли отдышаться. Эдди сказал: «Дальнобойщики — самая вонючая разновидность живых существ на сей земле! После рейса они воняют, как ведро с мочой!» Я не очень удивился, когда через некоторое время узнал, что приятель матери Эдди, та самая крикливая сука, водил фуру. Иногда Эд заходил ко мне, в основном, чтобы посмотреть телевизор. У нас хорошо принималось большинство программ. Эда очень интересовал мой брат. Он расспрашивал меня о его состоянии и просил показать, над чем работает Моррис в подвале. Эдди даже вспомнил, что видел по телевизору, как Моррис запустил цепную реакцию домино на своей картине с грифоном и рыцарями, хотя было это более 2 лет назад. Вслух Эд не говорил этого, но его, кажется, восхищал тот факт, что он лично знаком со слабоумным гением. Наверное, он с таким же энтузиазмом отнесся бы к брату, если бы Моррис был безруким или карликом. Эду хотелось встретить чудо. И вы знаете, как бывает, иногда люди получают больше, чем им по зубам. В один из визитов Эдди пошел взглянуть на последнюю версию крепости Морриса. Моррис тогда соорудил из полусотни коробок сеть туннелей, чудовищного осьминога с 8 длинными коридорами, тянущимися к огромной центральной коробке из-под проекционного экрана. Было вполне логично раскрасить коробки так, чтобы они и цветом напоминали осьминога, эдакого злобного кракена из скандинавского мифа. Несколько толстых, похожих на хобот рук, действительно были зелеными с красными дисками, изображающими присоски. Но остальные щупальца Моррис строил из остатков от предыдущих проектов. Одно из коробок из-под желтой подлодки, на другом виднелись части космического корабля, подкрылки, иллюминаторы и множество американских флагов. А большая коробка в центре была не покрашена, а обтянута мягкой проволочной сеткой. Причем наверху Моррис свернул проволоку в 2 кривобоких рога. Сама крепость производила впечатление самодельной игровой площадки. Пусть яркого и необычного, но все-таки простого сооружения. Ребенок может построить такое сам или с помощью отца. И лишь эта деталь, необъяснимые рога и сетки, неоспоримо свидетельствовали о том, что перед вами творение человека, чьи шарики очень далеко заехали за ролики. «Отпад», — сказал Эдди, стоя на лестнице и оглядывая крепость сверху. Но я видел по его глазам, что на самом деле он не впечатлен. Он надеялся на нечто большее. Я не мог допустить его разочарования. Если он хотел доказательств, что мой брат гений, я добуду их для него. И я опустился перед одним из входов на четвереньки. «Эту крепость надо видеть изнутри. Самая крутизна там». Не оборачиваясь, чтобы проверить, следует ли он за мной, я пополз внутрь. Я был в то время здоровым и широкоплечим 14-летним парнем и весил фунтов 120. Но все-таки я оставался ребенком с детскими пропорциями и детской гибкостью, что позволяло мне протиснуться сквозь самый узкий туннель Морриса. Однако делал я это нечасто. Почти с первых дней строительного увлечения Морриса я обнаружил, что мне не нравится находиться внутри его сооружений. Я испытывал что-то вроде клаустрофобии. Теперь же, с Эдом за спиной, я бодро полез в картонную крепость Морриса, как будто не знал лучшей забавы. Я преодолевал один извивающийся туннель за другим. В одной из коробок стояла картонная полка, а на ней — банка из-под варенья. Внутри жужжали и бились о стекло мухи. Акустика тесного пространства усиливала и искажала звук, и мне показалось, что он исходит из моей головы. Я ненадолго задержался возле банки, озадаченный тем, зачем Моррису эти мухи. Или он ждал, когда они перемрут? Потом я двинулся дальше, в широкий проход, где на стены были наклеены светящиеся в темноте звезды, луны и чеширские коты. Вокруг меня кружилась целая неоновая галактика. Сами стены Моррис закрасил черным, и сначала я их вообще не увидел. На умопомрачительный краткий миг я подумал, что стен нет, и я ползу в космическом пространстве по какой-то узкой невидимой дорожке, а надо мной и подо мной пустая бездна. И если я сверну с этой дорожки, то ничто не остановит мое падение. В ушах по-прежнему жужжали мухи, упрятанные в банку, хотя мне казалось, что я их оставил далеко позади. У меня закружилась голова, я вытянул руку и кончиками пальцев уперся в картон. Ощущение затерянности в пустом пространстве исчезло, осталась лишь легкая дурнота. Следующая коробка была самой узкой и темной из всех. И протискиваясь через нее, я задел спиной ряд маленьких медных колокольчиков, подвешенных к потолку. Их нежный металлический перезвон так напугал меня, что я чуть не завопил. Однако впереди я увидел круглое отверстие, выходящее в залитое светом помещение. Я пополз туда. Коробка в центре картонного кракена казалась достаточно просторной для того, чтобы вместить внутри семью из 5 человек и собак в придачу. Ее освещала пузырьковая лампа на батарейках. Установленная в углу, она испускала красные шары плазмы, что плавали в цилиндре с густой янтарной жидкостью. Стенки огромной коробки Моррис оклеил серебристой фольгой.
Искры из полохи света разбегались по фольге дрожащими волнами, сталкивались и исчезали полосы золотого, малинового, лимонного цветов. Мне представилось, что по ходу моего путешествия через туннели к центру крепости я постепенно уменьшался, пока не стал размером с полевку, и в конце концов прибыл в маленькую клетку, подвешенную внутри зеркального шара. Такие шары в те годы являлись обязательным атрибутом дискотек. Я весь обмяк от предвкушения чудесного действа. В висках стучало. Странный зыбкий свет резал глаза. Явившись домой вместе с Эдом, я не видел Морриса и решил, что он ушел вместе с мамой. Но тут я обнаружил его сидящим на коленях в центральной коробке, спиной ко мне. В руках у него был журнал комиксов и ножницы. Он отрезал обложку и вставил ее в белую картонную рамку, а потом стал приклеивать к стенке с помощью скотча. Он услышал, как я вполз, и оглянулся на меня. Но не поздоровался, а вернулся к своему занятию. За моей спиной раздался шорох, и я подвинулся в бок, освобождая проход. Через мгновение в круглом отверстии появилась голова Эдди. Он обвел глазами красочный зал из фольги. Его лицо раскраснелось, он ухмылялся, играя ямочками на щеках. «Очуметь!» — произнес Эдди. «Гляньте-ка на это! Хотел бы я трахнуть здесь какую-нибудь цыпочку!» Он полностью вылез из туннеля и сел на колени. «Клёвый форт!» — сказал он в спину Моррису. «В твоём возрасте я бы убил за такой!» Он совершенно проигнорировал тот факт, что Моррису в его 11 лет давно пора перестать играть в картонные крепости. Моррис не отвечал. Эдди искоса взглянул на меня, и я пожал плечами. Тогда Эдди снова стал разглядывать детали об устройстве коробки с открытым ртом и выражением полнейшего счастья. А вокруг нас продолжал беззвучно бушевать шторм ярких цветов и серебристых вспышек. «И ползти сюда потрясно!» — поделился Эдди. «Как тебе понравился туннель, обклеенный изнутри черным мехом? Я думал, что когда доползу до конца, выпаду из задницы гориллы!» Я засмеялся, но посмотрел на него недоуменно. Я не помнил мехового туннеля, а Эдди полз прямо за мной, по тому же самому пути. «И еще музыка ветра», — добавил Эдди. «Это колокольчики», — поправил я. «Разве?» Моррис закончил вешать картину и, не сказав нам ни слова, полез в треугольный выход. Перед тем, как скрыться в темном проеме, он обернулся и произнес, обращаясь ко мне. «Не ходи за мной. Возвращайся тем же путем, каким пришел сюда». Потом пояснил. «Этот ход я еще не закончил. Надо над ним поработать. Он пока не работает так, как нужно». И Моррис нырнул в темноту. Я посмотрел на Эдди, собираясь извиниться. Я уже выстраивал в голове фразу «Прости, ты же знаешь, у него не все дома». Но Эдди прополз мимо меня к дальней стене и стал рассматривать картину, только что повешенную Моррисом. На ней изображалась семья морских обезьян, сплоченная группа голых толстопузых существ с антеннами на голове и человеческими лицами. «Смотри-ка», — сказал Эдди. «Он повесил портрет своей настоящей семьи». Я опять засмеялся. Пусть в этике межличностных отношений Эдди разбирался не очень, зато он всегда умел рассмешить меня. Я собирался к Эдди. Это была пятница, первая половина февраля, когда он сам позвонил и попросил подождать его на пешеходном мосту над трассой 111. Что-то в его голосе, в резких интонациях привлекло мое внимание. В словах не было ничего необычного, но мне показалось, будто голос его пару раз сорвался, словно Эдди пытался проглотить непрошенные слезы. От моего дома до мостика было минут 20 ходьбы. По авеню Кристобал, через парк, а потом по дорожке через лес. Эта дорожка, посыпанная дроблёным голубоватым гравием, шла по холмистой местности мимо голых берёз и клёнов. Примерно через полмили она выныривала на мостик, а потом опять скрывалась в лесу на другой стороне. На мосту, перегнувшись через перила, стоял Эдди и смотрел на машины, мчащиеся на восток. Он не поднял головы, когда я подошёл. Перед ним на перилах были разложены колотые кирпичи, и как раз при моём приближении он швырнул один осколок вниз. Меня мгновенно пронзила игла испуга, но кирпич упал на заднюю часть длинного грузовика с прицепом и не причинил никакого вреда. Прицеп был нагружен стальными трубами.
Кирпич звонко ударился об одну из верхних труб и поскакал вниз по штабелю с мелодичным стуком, как молоток, брошенный на медные трубы гигантского органа. Эдди растянул губы в широкой, заразительной, невероятно симпатичной ухмылке, показывая щелку между зубами. Он повернулся ко мне, чтобы посмотреть, оценил ли я неожиданную музыкальность его бомбардировки. И тогда я увидел его левый глаз. Его кольцом окружал синяк, багрово-фиолетовый, с разводами блеклой желтизны. Я заговорил и едва узнал собственный голос, глухой и слабый. «Что случилось?» «Вот», — сказал он и достал из кармана куртки полароидный снимок. Он все еще ухмылялся, но избегал моего взгляда. «Настоящий пир для глаз!» Он будто не слышал моего вопроса. На фотографии были сняты два пальца с накрашенными серебряным лаком ногтями, женские. Пальцы прижимались к зажатому между ног треугольнику ткани в красную-черную полоску. Остальное пространство занимали бедра, размытая бледная плоть. «Я выиграл у Акерс 10 раз подряд», — сказал Эдди. «А мы договаривались. Если она продует 10-ю партию, то сфотографирует, как забавляется со своим клитором. Акерс ушла в ванную, чтобы я не видел, как она это делает. Теперь она хочет отыграть снимок. Если я опять выиграю, то заставлю ее сунуть туда палец прямо передо мной». Я повернулся, и теперь мы стояли бок о бок, облокачиваясь на перила, лицом к несущемуся на нас потоку машин. Не зная, что сказать, не будучи уверенным, как реагировать, не испытывая вообще никаких чувств относительно снимка, я смотрел на него еще секунду. Минди Акерс была невзрачной девчонкой с вьющимися рыжими волосами, вечно угревой сыпью и страстной влюбленностью в Эдди. Если она и проиграет следующие 10 партий в шашке, то сделает это специально. В тот момент, однако, меня не очень интересовало, что она сделала или не сделала, дабы завоевать расположение Эдди. Куда более животрепещущей темой был сочный синяк на левом глазу Эдди. Но как раз ее он и не хотел обсуждать. «Чертовски круто», — сказал я наконец и положил снимок на бетонный столбик перил и бездумно дотронулся до одного из кирпичей, разложенных Эдди. Под нами прогрохотал трактор. Водитель выжал сцепление, понижая передачу, и мотор зарычал еще громче. Между крупными пушистыми снежинками взвился черный дым, пахнущий дизельным топливом. Я и не заметил, что пошел снег. «Так чего у тебя с глазом?» Попробовал я еще раз, удивляясь собственной смелости. Эдди провел под носом тыльной стороной ладони. Ухмыляться он так и не перестал. «Да этот мешок с дерьмом, с которым встречается мать, застукал меня, когда я заглядывал к нему в бумажник. Как будто я собирался украсть у него талоны на питание или еще что. Сегодня он рано ляжет, завтра ему до рассвета выезжать в Кентукки». Так что держусь подальше от дома, пока... «Эй, смотри! Вон, бензовоз!» Я посмотрел и увидел мощный тягач, надвигающийся на нас. За собой он тащил длинную стальную цистерну. «У нас есть всего один шанс подорвать его», — сказал Эдди. 4 унции С4. Если попадем, сметем всю трассу». Прямо перед ним лежал кусок кирпича. Я ожидал, что Эдди возьмет его и швырнет в цистерну, когда та будет проходить под нами. Но вместо этого он положил свою руку поверх моей, которую я почему-то до сих пор не снял с камня. Во мне забился слабый пульс тревоги, но я ничего не сделал, чтобы убрать его руку. По-видимому, этот факт следует подчеркнуть особо. Я позволил случиться тому, что затем случилось. «Подожди», — скомандовал Эдди, — «готовься! Не промахнись!» «Давай!» Как раз когда цистерна стала уходить под мост, он толкнул мою руку с кирпичом. Кирпич сильно ударился о бок цистерны со звенящим звуком «Керанг!», а потом отскочил и полетел в сторону от бензовоза, через соседнюю полосу, где в этот момент шла красная «Вольво». Под острым осколком хрустнуло лобовое стекло. Я успел увидеть паутину трещин, простреливших его во все стороны. А потом машина исчезла под мостом. Мы оба развернулись и бросились к противоположным перилам. Мои легкие отказались работать, и я несколько секунд не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Когда «Вольво» показалась из-под моста, ее уже вело на обочину. Мигом позже машина выскочила с трассы и на скорости 30 миль в час скатилась заснеженной насыпи.
Внизу, засыпанные снегом, росли молодые гибкие клёны. С сухим треском Вольва врезалась в один из них. Лобовое стекло выскочило из рамы единым пенящимся куском, скользнуло по капоту и упало в снег. Я всё ещё не дышал, когда пассажирская дверь распахнулась, и из машины выскочила крупная блондинка в красном пальто, перетянутом поясом. Руку в варежке она прижимала к глазу. С криком она бросилась открывать заднюю дверь.
«Эми!» — визжала она. «О, боже мой, Эми!»
Потом я ощутил на своём локте жёсткую хватку пальцев. Эдди развернул меня, толкнул с моста на дорожку, крикнул диким голосом.
«Сматываемся к чёртовой матери!»
Когда мы сошли с моста, он толкнул меня ещё раз. С такой силой, что я упал коленом на голубой гравий, коленная чашечка взорвалась острой болью. Но Эдди уже тащил меня вверх и вперёд. Я не думал. Я бежал. В висках стучала кровь, лицо обжигал холодный воздух. Я бежал. Я не думал до тех пор, пока мы не выскочили в парк и не перешли на шаг. Не сговариваясь, мы двигались к моему дому. После стремительной пробежки на морозном воздухе у меня никак не проходила резь в лёгких. Она пошла к задней двери с криком «О, боже мой, Эми!» Значит, на заднем сиденье кто-то был. Скорее всего, маленькая девочка. Высокая полная блондинка зажимала варежкой один глаз. В неё попал осколок стекла. Из-за нас она ослепнет. А ещё блондинка вылезла из пассажирской двери. Почему не вышел водитель? Был ли он без сознания? Или он погиб? У меня дрожали колени. Я вспомнил, как Эдди толкнул мою руку с кирпичом, вспомнил, как кирпич выскользнул из моей ладони, завертелся в воздухе, как потом он отскочил от цистерны и влетел прямо в лобовое стекло Вольво. «Сделанного не воротишь», — вдруг понял я, и эта мысль потрясла меня как откровение. Я посмотрел на свою руку, бросившую кирпич, и увидел, что в ней зажат снимок. Минди Акерс, теребящая треугольник ткани между ног. Я не помнил, когда успел взять его. Молча я показал его Эдди. Он взглянул рассеянно и сказал «Оставь себе». Это были первые слова, прозвучавшие после того, как он крикнул «Сматываемся к чёртовой матери!». У самого дома мы встретили мою мать. Она стояла возле почтового ящика и о чём-то разговаривала с соседкой. Когда я проходил мимо, она прикоснулась пальцами к моему затылку. Привычный, интимный, мимолетный жест, от которого внутри меня всё содрогнулось. Я молчал, пока мы не вошли в дом и не стали снимать в прихожей обувь и куртки. Отец был на работе. Где Моррис, я не знал и не хотел знать. Дом стоял тихий и тёмный. В нём ощущался покой пустоты. Расстёгивая свою вельветовую куртку, я сказал «Нужно позвонить». Голос, казалось, исходил не из моего горла или груди, а откуда-то ещё, из угла прихожей, из-под горы шапок, сложенных там. «Куда?» «В полицию! Узнать, что с теми людьми!» Он замер, стянув джинсовую куртку с одного плеча и уставился на меня. В полумраке прихожей его синяк походил на неудачную попытку накрасить ресницы тушью. Почему-то я не мог остановиться и продолжал говорить. «Мы скажем, что стояли на мосту и видели аварию. Не обязательно говорить, что она случилась из-за нас». «Она случилась не из-за нас!» «Ну?» — начал я и замолчал, не зная, что говорить дальше. Его утверждение было абсолютно лживым, и я не мог придумать такого возражения, чтобы оно не прозвучало как провокация. «Просто кирпич закрутило не в ту сторону», — сказал он. «Разве это наша вина?» «Мне хочется знать, что с ними всё в порядке», — сказал я. «На заднем сиденье был маленький ребёнок». «Ни черта там не было». «Ну?» И опять я смолк, но заставил себя продолжить. «Нет, был Эдди. Девочка. Мать звала её». Он опять на мгновение замер и внимательно посмотрел на меня. На лице его появилось выражение жёсткой расчётливости, а затем он с притворным безразличием пожал плечами и продолжил стягивать сапоги. «Если ты позвонишь в полицию, я покончу с собой», — сказал он, — «и на твоей совести будет ещё и это». У меня перехватило дыхание, грудь сдавила невидимым неподъёмным грузом. Я попытался ответить, и вместо голоса из горла вырвался чужой сиплый шёпот. «Брось!» «Я серьёзно», — сказал Эдди.
Он помолчал перед тем, как задать вопрос. «Помнишь, я говорил тебе, что мой брат звонил мне и рассказывал о том, как много он зарабатывает, воруя машины в Детройте?» Я кивнул. «Это вранье! А помнишь, я говорил о другом его звонке, из Миннесоты, где он трахал рыжих сестер-близняшек?» Я вспомнил и опять кивнул. «И это тоже я выдумал. Я все выдумал. Он вообще не звонит». Эдди протяжно вздохнул, и едва заметная прерывистость вдоха подсказала мне, что он борется со слезами. «Не знаю, где он, что он делает. А звонил он мне только однажды, когда еще сидел в колонии. За 2 дня до побега. Он был каким-то странным. Старался не плакать. Он просил, чтобы я никогда не делал ничего такого, из-за чего меня могут отправить в колонию или тюрьму. И взял с меня обещание. Потому что, — сказал он, — там и тебя сделают педиком. Там полно этих бостонских ниггеров. Они ведут себя как извращенцы. Они заставят и тебя. А потом он пропал. И никто не знает, что с ним случилось. Но мне кажется, если бы с ним все было в порядке, он бы уже позвонил. Мы с ним дружили. Он не стал бы держать меня в неизвестности. И я знаю своего брата. Он ни за что не стал бы гомиком». Теперь Эдди в открытую лил слезы. Замолчав, он утер щеки рукавом и направил на меня яростный горящий взгляд. «И я не собираюсь загреметь в колонию из-за какой-то аварии, в которой никто не виноват. Никто не сделает меня голубым. Со мной уже был такой случай. Этот грязный, вонючий дерьмоед из Теннесси, дружок моей матери». Он умолк, отвел глаза, попытался успокоиться. Я ничего не ответил. При виде плачущего Эдди Прайера все мои аргументы и намерения исчезли сами собой. Тихим дрожащим голосом Эдди продолжил. «Мы не можем ничего изменить. Это случилось. Дурацкое совпадение. Неудачно отскочил камень. Никто не виноват. Если кто-то пострадал, что ж, нам остается жить с этим дальше. Просто не надо рыпаться. Никто никогда не узнает, что мы имеем к этому какое-то отношение. Кирпичи я наковырял из опор моста. Раствор крошится, и они выпадают. Тот осколок мог просто упасть сверху сам по себе. Ну а если ты непременно хочешь куда-то звонить, сначала предупреди меня, потому что я никогда не позволю им сделать со мной то, что они сделали с братом». Я собрался с силами только через несколько секунд. Мне все еще не хватало воздуха, чтобы нормально говорить. «Забудь», — выдавил я наконец. «Давай лучше посмотрим телек. Надо отвлечься». Мы сняли верхнюю одежду и пошли на кухню. И я чуть не столкнулся с Моррисом, стоявшим у раскрытой двери в подвал с рулоном упаковочного скотча в руках. Голову он склонил на бок, отчего создавалось впечатление, что он прислушивается к музыке небесных сфер. Его глаза светились обычным для него пустым любопытством. Эдди оттолкнул меня локтем в сторону, схватил Морриса за черную футболку и прижал к стене. И без того большие глаза Морриса распахнулись еще шире. С бессловесным недоумением он смотрел на возбужденное лицо Эдди. Я перехватил Эдди за руку, попытался оторвать его пальцы от брата, но не сумел их разжать.
«Ты что, подслушивал? Идиот и недоразвитый!» — прошипел Эдди.
«Эдди, даже если он что-то слышал, это ничего не значит. Не обращай на него внимания. Он не расскажет. Отпусти его», — сказал я. И он отпустил Морриса. Раскрыв рот, Моррис смотрел на Эдди, потом взглянул на меня, мол, в чем дело, потом повел плечами, тут же, по-видимому, забыв обо всем. «Я разобрал осьминога», — сказал Моррис. «Щупальца, идущие к центру, мне нравились. Они похожи на спицы колеса. Но с какой бы стороны ты ни заходил внутрь, ты всегда знаешь, куда придешь. А лучше, когда не знаешь. Сделать это труднее, зато лучше. Теперь я придумал кое-что новое. Я начну от центра и буду двигаться к краям, как пауки».
«Отпад», — сказал я.
«Давай. Для этого проекта надо еще больше коробок. Подожди, вот увидишь. Мы скоро спустимся к тебе. Да, Эдди?»
«Ага», — кивнул Эд.
«Я в подвале, если кто-нибудь будет спрашивать», — сказал Моррис, скользнул в узкую щель между Эдди и мной и затопал по ступенькам вниз. Мы прошли в гостиную, я включил телевизор, но не мог сосредоточиться на передаче.
я как будто разделился. Одна моя половина стояла в конце длинного коридора, а на другом его конце я видел Эдди и себя самого на диване. Только там был не я, а восковая фигура, сделанная по моему образу и подобию. Эдди сказал: «Извини, что сорвался и накричал на твоего брата. Я хотел, чтобы Эдди ушел. Хотел остаться один, свернуться калачиком на кровати в темной тишине своей комнаты. Я не знал, как попросить его уйти. Вместо этого я вдруг проговорил онемевшими губами: «А если Моррис все-таки скажет? Хотя он не скажет, я знаю. То есть, если он и слышал нас, он все равно не понял, о чем мы говорили. Если он все-таки расскажет, ты ведь... ты не...» «Убью себя?» — закончил за меня Эдди. Он решительно и громко кашлянул. «Фига с два! Я убью его! Но ведь он не скажет, верно?» «Не скажет», — сказал я. «У меня заболел живот». «И ты тоже не скажешь», — через несколько минут сказал Эд. День клонился к вечеру. Вокруг нас собиралась мгла. «Не скажу», — сказал я. Он поднялся и похлопал меня по ноге, выходя из комнаты. «Мне пора! Сегодня я ужинаю у своего двоюродного брата. До завтра!» Я дождался, пока хлопнет дверь, ведущая в прихожую. Потом встал, испытывая головокружение и слабость. Еле передвигая ноги, я пересек гостиную и вышел в коридор, намереваясь подняться к себе. И чуть не споткнулся о Морриса. Он сидел посередине лестницы, положив руки на колени. На лице непроницаемая пустота. Он был одет во все темное, и в наступающих сумерках выделялось бледное пятно его лица. У меня сжалось сердце, когда я увидел его. От неожиданности я остановился и так и стоял, возвышаясь над ним. Он смотрел на меня снизу вверх, и лицо его выражало, как всегда, чуждый и невозмутимый покой. Значит, он слышал и все остальное, включая угрозу Эдди убить его, если он проговорится. Хотя я сомневался в том, что Моррис понял, о чем шла речь. Я обошел его и закрылся в своей комнате. Там я, не раздеваясь, как намеревался, забрался на кровать. Комната тут же поплыла и закачалась. Скоро меня затошнило от морской болезни, и пришлось спрятаться под одеяло с головой, чтобы отсечь это бессмысленное, дезориентирующее движение внешнего мира.